Глава 9. Надежда на новое начало. Беззвездная ночь в пустыне страшила. Тявканье шакалов нагоняло ужас. Четверо мужчин ехали верхом в полной темноте, ведь пересекать пустыню днем было бы самоубийством, никто не выдержал бы беспощадной жары. До рассвета оставалось несколько часов, когда они наткнулись на высохшее русло, по которому когда-то протекал ручей. «Стой!» — голос проводника-бедуина приглушенно отозвался в бездне песка. Трое других спешились. «Наберите как можно больше этих мелких камешков», — приказал бедуин. Мужчинам это показалось бессмысленным, но они обещали беспрекословно слушаться проводника, поэтому, несмотря на усталость, принялись за дело. «Для чего это?» — спрашивали они себя, нехотя наклоняясь за камнями. «Не лучше ли использовать это время, чтобы пройти еще некоторое расстояние?» Набрав камешков, они снова двинулись в путь, недовольные и бесполезные, по их мнению, затеей бедуина. Тьма все еще была непроглядной. Мягкий ветер шевелил за спиной их накидки. Тут проводник вновь заговорил. «Когда взойдет солнце, вы испытаете великое счастье и в то же время великую грусть». С этими словами бедуин растворился в ночи. Дальше мужчины продолжали путь одни. Двое выкинули некоторое количество камешков. Наконец забрезжил рассвет. На горизонте показалось солнце, величественное и сияющее. Настало время остановиться отдохнуть. Они развязали дорожные мешки, чтобы достать еду, и в лучах рассвета увидели подобранные камешки. Путники не могли поверить своим глазам. Это были алмазы, стоившие целое состояние. Они были богаты. Но радость быстро сменилась огорчением. Почему они не набрали больше камней? Почему не выполнили приказ проводника с большим рвением? Зачем выбросили драгоценные камни, сочтя их ненужным грузом? Конечно же, это притча. Но в жизни так случается. Идя по жизни, мы словно бредем по пустыне и в полумраке не замечаем того, что встречается на пути. Мы воспринимаем только то, что здесь и сейчас, не способные рассмотреть будущее, особенно когда дело касается духовных вопросов. Для некоторых идея о вечной жизни, которую Бог предлагает человеку, остается детской фантазией, способной только скрасить невзгоды и огорчения. Для других эта истина – нечто размытое, нереальное, картинка, на которой святые в белых туниках восседают на облаках, играя на позолоченных арфах. Но что на самом деле Библия говорит об этом? Однажды Геннадий, успешный университетский преподаватель, беседовал со своим коллегой Кириллом, профессором 50 лет. «Ты же умный человек, занимаешься наукой. Как ты можешь верить, что существует какое-то небо?» – напористо допрашивал он. «А ты в это не веришь?» «Нет, конечно. Все это плод человеческой фантазии, сплошные иллюзии. Все эти религиозные воззрения не имеют никакого основания и не могут признаваться рационально мыслящим человеком». «Тогда давай выдвинем одно предположение». «Какое?» «Предположим, что ничто из сказанного в Библии не является правдой. Небо не существует, рая тоже, Христос не придет на землю, ничего нет». «И что?» «Проходит время, наступает конец нашего мира, и выясняется, что ты прав. Ничего из записанного в Библии не существует. Что я потеряю в этом случае?» «Ничего. А теперь предположим, что в конце концов окажется, что я был прав, а ты заблуждался. Что все описанное в Библии реально. Что потеряешь ты?» Геннадий не нашелся, что ответить. Человек блестящего ума, он не ожидал такого простого вопроса. Это побудило его задуматься о том, что нельзя игнорировать Библию. По мере знакомства с ней Геннадия все больше интересовали вопросы, касающиеся будущего. Да и тот первый разговор был связан с будущим. «Что говорит Библия о конце света и о новом мироустройстве?» – однажды спросил он Кирилла. «Библия сообщает, что когда Христос вернется, планета погрузится в хаос. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. Геннадий сел удобнее, перечитал стих, подумал. Пугающая картина. Еще бы! Апостол Иоанн выражает ту же идею другими словами. А когда он снял шестую печать, я взглянул. И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Книга Откровения, 6 глава, стихи с 12 по 14. Ты хочешь сказать, что мир будет полностью уничтожен?
Нет, не полностью.
А что произойдет с людьми?
Произойдет несколько событий. Первое – воскресение умерших праведных и преображение тех праведных, кто будет жить в момент пришествия Христа. Об этом написано следующее. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господом на воздухе. И так всегда с Господом будем».
Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 16-17.
То есть в этот момент воскреснут все умершие?
Нет, не все, а только те, кто умер, будучи последователем Христа.
А остальные?
Библия отвечает, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Книга Откровения, 20 глава, 5 стих.
Что еще за 1000 лет? С любопытством спросил Геннадий.
Я объясню, но прежде хочу сказать, что будет 2 воскресения. Вот что написано в Библии. Не дивитесь сему. «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения».
Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28-29.
«Праведные воскреснут для вечной жизни при втором пришествии Христа, а неправедные – по прошествии 1000 лет, чтобы выслушать приговор и умереть навсегда».
Я понял, но расскажи об этом тысячелетии.
Это период, когда праведные будут царствовать со Христом на небесах. Библия говорит об этом так. Блажены святые, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет.
Книга Откровения, 20 глава, 6 стих.
Значит, праведные отправятся на небо только на 1000 лет, а не навсегда.
Совершенно верно.
Вечным домом для праведников станет наша земля, преображенная и обновленная. Они вернутся сюда по прошествии 1000 лет. Иоанн описывает эту сцену такими словами. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
Книга Откровения, 21 глава, 1-2 стихи.
Для такого материалиста, как Геннадий, слова Кирилла казались невероятными. Он еще раз прочитал библейский стих и спросил. «А что же будет с землей в течение этой 1000 лет?»
«Она будет находиться в состоянии хаоса. Вот что будет происходить с сатаной в это время».
«И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время».
Книга Откровения, 20 глава, с 1 по 3 стихи.
Получается, что сатана будет словно заключен в тюрьму.
Ну да, хотя и не в буквальном смысле.
Он в плену обстоятельств. Это символическое описание состояния, в котором будет пребывать дьявол. Не будет никого, кого он мог бы в это время отвратить от Бога. Праведники на небе с Иисусом, грешники мертвы – это состояние ужасного одиночества и бессилия. Иеремия так характеризует это время. «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли. Не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены. Навозом будут на лице земли».
Книга пророка Иеремии, 25 глава, 33 стих.
«В этих стихах говорится о тысячелетии?» – поднял брови Геннадий.
«С одной стороны, здесь речь идет об определенном историческом событии. о разорении земли после того, как Бог вмешался, чтобы уничтожить врагов своего народа. Но сказанное также относится к будущему, к состоянию всей земли во время тысячелетия. Описание разоренной земли неоднократно встречается в Библии. Например, «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней». Книга пророка Исаии, 24 глава, 1 стих. То есть, земля будет совершенно пустой, находящейся в разрухе. Да, верно. Пророк Иеремия описывает состояние планеты в драматических красках. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот Кармил, пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю». Книга пророка Иеремии, 4 глава, стихи с 23 по 27. А чем будут заниматься в то время праведники на небе? Об этом сказано в книге Откровения. Царствуя со Христом, они прочитают книги, по которым будут судимы все люди. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Книга Откровения, 20 глава, 4 стих. Что подразумевается под словом «судить»? Проводить некое расследование. Это нужно не Богу, а людям. Окажется, что многие, кого мы считали достойными спасения, погибнут, и наоборот, спасутся те, кого считали потерянными для вечной жизни. Необходимо подробное рассмотрение судеб, чтобы не осталось сомнений в справедливости такого исхода. В прочитанном тобой стихе говорится о душах, обезглавленных за свидетельство о Христе. Кто это, духи? Нет. Ведь праведники к тому моменту уже воскресли. В Библии душой называется живой человек. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Другой возможный перевод. «Создал Господь Бог человека из пыли земной, вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек ожил». Еврейское слово, использованное в этом стихе, можно перевести и как «душа», и как «живое существо», «личность». Геннадий был человеком живого ума, четкой логики и, как ученый, все подвергал скрупулезному анализу. В последнее время он сильно изменился, но его пытливый ум не так легко соглашался с новыми знаниями. Поэтому он перепроверял все, что говорил его друг, дабы удостовериться, что именно так написано в Библии. Его интерес к теме возрастал, и он спросил: «А что произойдет по истечении тысячелетия? Чем все закончится?» Кирилл отставил стакан с водой в сторону, устроился поудобнее в кресле и ответил. Иоанн описывает это следующим образом. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Книга Откровения, 20 глава, стихи с 7 по 10. Как же так? Сатану вновь выпустят на свободу? Дело в том, что после тысячелетия воскреснут неправедные. Это второе воскресение. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Книга Откровений, 20 глава, 5 стих. Встретив воскресших грешников, дьявол вновь обманет их, заставит поверить, что возможно овладеть городом, спускающимся с неба. Иоанн так говорит об этом. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Книга Откровения, 21 глава, 2 стих. «Увидев это, неправедные ринутся на святой город, но огонь с неба падет на них, и они будут уничтожены». Все? все до единого, и сатана, и его последователи. Апостол Павел подтверждает это, говоря: «Вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 7-8. Наступит конец истории греха. Не останется и следа зла в мире. Грех не появится в нем во второй раз. Библия подчеркивает, что умышляете вы против Господа. Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Книга пророка Наума, 1 глава, 9 стих. Вот так и все и завершится? Нет, это станет лишь началом нового мироустройства. Мир будет сотворен заново. В момент сошествия небесного Иерусалима огонь поглотит все на разрушенной земле. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Книга Откровения, 20 глава, 9-10 стих. Это и есть описание ада, которого все так боятся. Но ведь ад – это вечные мучения. Когда Библия говорит о вечном огне, имеется в виду уничтожение навеки, то есть навсегда. Грех и зло будут уничтожены и уже никогда не появятся вновь. Бог любви, как его представляет Библия, не мог бы спокойно наблюдать за нескончаемыми мучениями неправедных, горящих в огне. Ясный пример тому мы находим в истории городов Содома и Гоморры, которые тоже были сожжены огнем с неба. Апостол Иуда пишет: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Послание Иуда, 7 стих. То есть они были уничтожены тем же вечным огнем? Так сказано в Библии. Совершенно очевидно, что сейчас этот огонь уже не горит, но уничтожил он все навеки. Слушая это, Геннадий не мог не признать, что сказанное Кириллом имело смысл. Он не там, но всегда приводил библейские тексты, которые убеждали Геннадия. А что потом будет с небесным Иерусалимом? На земле Бог установит свое царство. Это будет царство мира и любви, где сам Господь отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Книга Откровения, 21 глава, 4 стих. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Все это кажется нереальным. Ты так не считаешь? Это Божие обещание. Послушай, что пишет Исаия. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Книга пророка Исаии, 65 глава, 17 стих. Грустные воспоминания о земной жизни исчезнут навсегда. Травмы, причиняющие людям боль, угнетающие комплексы, от которых они безуспешно пытаются освободиться, изгладятся из памяти. Это будет такая жизнь, которой Бог всегда желал своим детям. Геннадий был взволнован, хотя ему и не хотелось показывать этого. Божьи обещания тронули его сердце. У него была своя личная боль. Не так давно он потерял в аварии 10-летнего сына и терзался муками совести. Он пытался спасти его, но ничего не смог сделать. С тех пор радость исчезла из его жизни. И вот теперь в Священном Писании он находил надежду, озарившую его сердце. «И много людей надеются на это?» – задумчиво спросил он. «Да, много», – ответил Кирилл. «Многие умерли в надежде однажды увидеть город, которого художник и строитель Бог. Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к евреям, 11 глава, 10-16 стихи. Геннадий смущенно прокашлялся и признался: «Это, должно быть, будет чудесный мир». Да, прекрасный. Красивое описание этого мира мы находим у пророка Исаии. «И будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих». Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Книга пророка Исаии, 65 глава, стихи с 21 по 25. Я тронут. Не надо ничего говорить, Геннадий, тихо сказал Кирилл. Доверься Богу. Иисус Христос вскоре вернется, и все будет так прекрасно, как мы и представить себе не можем. После этого Геннадий продолжал изучать Библию вместе со своей женой. Сегодня они обрели единственную надежду.